11 глава Римлянам, с 1 по 6 стих, мы говорим, что праведный верою жив. Значит, мы живем не ведением, а верою. Веру во что? В Слово Божие. То, что Бог говорит, то оно и есть реальность. С 1 по 6 стих. Итак, мы говорили об Израиле, то, что мы говорили об избрании, вот этих трудных темах, то, что вроде бы одних Бог избрал, других не избрал, вот эти трудные вещи мы иногда не понимаем. И Павел завершает вот эти циклы этих мыслей в 11 главе, с 1 по 6 стих. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой, то есть Израиль? Никак, ибо я израильтянин от семени Авраамова из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего, которого он наперед знал? Или не знаете, что говорит Писание в повествовании об Илии, как он жалуется Богу на Израиле, говоря, «Господи, пророков твои убили, жертвенники твои разрушили, остался я один, и моей души ищут». Что же говорит ему божеский ответ? «Я соблюл себе 7000 человек, которые не преклонили колено пред Ваалом». Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Но если по благодати, то не по делам, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать, иначе дело не есть уже дело. Вопрос встает, все понятно, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, но вроде бы они слышали, вроде бы им проповедовали, вроде бы они должны были понять все, и они все равно это не поняли, израильтяне. Да? Что же, все, Бог как бы отверг. Да, и Павел, он поясняет, что значит отверг. Вспомните ситуацию с Илией, да, и он, и Илия думал, что никого не осталось верующих, только он один, да, но Бог ему говорит, я соблюл себе 7000 человек. Другими словами, то, что Павел хочет сказать, вот то, что это значило во времена Илии, это значит, Илия не переживал, у меня есть 7000 человек, и это все, что мне нужно. Мне не нужна эта нация из 2 миллионов. Мне нужно 7000 человек, которые будут верить в меня. Все. И примерно то же самое люди во времена Павла смотрели, и они смотрели. Израильтяне в большинстве своем не уверовали. Израильтян к тому времени могло быть 2-3 миллиона населения могло быть, да, израильтян. Из них все равно по сравнению с таким количеством мало людей уверовали. Хотя первая церковь, она, конечно, была еврейская, в основном состояла из верующих в Христа. Евреев, да, но потом евреи больше ожесточались, и уже церкви, они стали преобладать, они были больше языческими, то есть отклик среди языческих людей был гораздо больше, чем у самого народа Израиля, и многие задавались вопросом, как так, может быть, Бог не всемогущий, может, Бог, Божья любовь несовершенна, Его план несовершенный. Как так? Его собственный народ не верит в Него, да? И это даже через это могли некоторые спотыкаться. И Павел отвечает, есть определенный остаток, даже сейчас, даже в его времени, евреи, которые верят в Иисуса Христа. И Богу этого достаточно. Вот это важно понять. Как это применить к нам? Вы знаете, мы иногда смотрим на массовость. Мы, к сожалению, иногда трудно нам жить по вере, понимать характер Бога. Мы смотрим на массовость. И мы, если видим, что массовость, это масса вокруг людей вокруг нас, не верит в Иисуса, или эта масса не идет путем святости, или эта масса не идет узким путем истины, да, мы начинаем чувствовать себя в одиночестве. Мы начинаем думать, что это я здесь буду держаться в принципе никогда не лгать, никогда не воровать, никогда не идти на компромисс, когда все вокруг так, да? Или, допустим, вы пытаетесь как-то духовно возрасти, сделать какой-то следующий шаг во Христе, и, может быть, вы видите вокруг себя тоже, может быть, христиан, которые не разделяют ваше рвение, не понимают это, да? И это может... Вам самим, вы можете почувствовать себя одиноко, вы можете даже усомниться в том, в чем вас Бог призывает, в том, в чем вчера вы думали, это действительно так, вы были уверены, а теперь вы посмотрели вокруг такое, такая как бы бездуховность, и вы можете сомневаться в силе Бога, можете сомневаться в любви Бога, да? Одиночество такое, оно производит такой негативный эффект. И вот тут нужно понять, что Богу, ему не нужно много. Богу, ему не нужно... огромное количество, ему нужно несколько верующих людей. Если у него есть несколько верующих людей, Бог может считать, что его план выполнил. Вот мы смотрим на исламские страны, да, и я лично смотрю, и я иногда так думаю по плоти, думаю, Бог как бы, он как бы вроде бы не очень могущественный, вроде бы не очень сильный. Вот эти люди, они отвергают Христа, и иногда даже я, думая, что я должен ему проповедовать, я иногда начинаю чувствовать слабость, потому что мне кажется, что Бог не поддержит мое послание, потому что эти люди в большинстве своем отвергают, и что я смогу сделать, как я могу их изменить, и все такое, да. И я сам начинаю сомневаться, да. Но на самом деле Бог может сказать, у меня в Иране есть 7 тысяч человек верующих. Все, больше все, что мне нужно. Мне не нужно спасти весь Иран. Мне не нужно спасти весь Ирак или еще куда-то. Мне достаточно 7 тысяч человек, все. Такие верующие мы знаем есть в Иране, да. Моя миссия выполнена. Мое могущество там явлено. Понимаете? Нам кажется, ну как так, если весь Иран не покаялся, то вроде Бог, ты как бы несовершен, невелик. Ничего подобного. Понимаете? И вот так же мы смотрим на массовость, но Богу не нужна масса. Ему нужны верные сердца. И вот здесь тоже, и это очень важно понять, потому что мы как христиане, мы идем узкой дорогой, и нам не нужно смотреть, что мир в массе своей отвергает Иисуса Христа или не следует его принципам. Если мы будем смотреть на массовость, на людей вокруг нас, то это может помешать нам духовному росту, мы можем сами начать сомневаться. Важно, для Бога важен вот этот остаток, и этот остаток он будет хранить, этот остаток будет всегда существовать, и этот остаток всегда будет верен Христу, этот остаток всегда будет как невеста, чистая, прекрасная, в чистом платье, приготовленная для бракосочетания. У Бога всегда есть такие люди. Вопрос в том, принадлежим мы этим людям или нет, принадлежим мы этому остатку или нет. Не важно, что весь мир, куда он там идет. Принадлежим мы этому остатку или нет. И вот Павел здесь тоже говорит христианам в Риме, тем малым евреям, которые верили в Иисуса Христа. Это не важно. Помните, что Илия было сказано? И вот то же самое нам говорится. Нас мало, но это все, что Бог хочет. Это полнота и совершенство Божие. Это избрано. Это не по делам, это по благодати. Не потому, что мы такие хорошие, да? Это тоже по благодати. Бог избрал нас. Бог избрал 7 тысяч. Он мог бы избрать 20 тысяч, но он избрал 7 тысяч. И вот Бог избрал нас. Бог избрал меня. И мне не нужно смотреть по сторонам, но смотреть на то, что Бог к чему меня лично призывает. К святости, к любви и так далее, и так далее. У Бога всегда есть свой народ. Вопрос, являемся мы ли этим избранным остатком? Дальше, с 7 по 10 стих. Что же, Израиль чего искал, того не получил, избранные же получили, а прочие ожесточились. Как написано, Бог дал им дух узыпления, глаза, которыми не видят, уши, которыми не слышат, даже до сего дня. И Давид говорит, да будет трапеза их сетью, тенетами и петлею возмездия им, да помрачатся глаза их, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Здесь опять такая трудная вещь, вот это связанное с предизбранием Бога. Вот. Одних избрал, а другие как бы ожесточились. Здесь сказано даже, Бог дал им дух усыпления. Да, такие немножко трудные вещи, нам иногда трудно понять, как так. Нам может показаться Бог несправедливым. Да, как это так? Он дал им... Бог дал дух усыпления, как-то так, да? И вот знаете, и вот у меня такое, я думал об этом тоже, как это трудно эту вещь понять нам. И вот у меня есть такой, мне кажется, очень хороший пример у меня есть. Если бы вчера вы были у нас с Наташей на ужине, то вы бы увидели, что у меня на тарелке, у Наташи и у Нади лежит курица и картошка, а у Макса лежит только курица. И вы, не зная ситуации, вы могли бы удивиться, почему это Наташа или Костя не дал ребенку картошку. Но вы не, да, можете подумать, как-то несправедливо, да? Но вы не знаете кое-чего. А что мы знаем, что Наташа знает, что Макс картошку не любит. Кстати, вы знаете детей или людей, которые не любят картошку? Вот теперь знаете. Он любит картошку фри, а другую картошку он не любит. Ну ладно, мы это очень хорошо знаем. Мы много раз ему готовили, давали, клали на тарелку, он ее не ест. Заставляли там, он сидел за столом, я помню. Не ест ты все, вот он вареную, печеную картошку, он не ест. Мы это знаем, много раз давали, он ее не ест. И поэтому в этот раз мы просто и не кладем эту картошку, даем ему только курицу. Есть смысл в этом, да? Но это только, если вы понимаете нас, да? Поэтому, если Макс вдруг скажет, я хочу картошку, мы ему дадим картошку, потому что у нас есть лишняя картошка. Всегда мы ему дадим. Но так как он много-много раз отказывался от этой картошки, мы ему просто ее не даем. Может быть так, что Бог видит человека, видит, как Бог ему предлагает много раз благодать, прощение, шанс за шансом, а этот человек все равно отвергает. Про такого человека можно сказать, что Бог не дал ему благословения. Почему? Бог несправедлив? Нет, потому что Бог что-то знает про этого человека. Бог видит будущее. Бог предузнал его. И он видит, что этот человек раз за разом отвергает благодать. Поэтому почему у него на тарелке должна быть благодать, если Бог знает, что он ее все равно отвергает? Понимаете? И вот то же самое, вот эти люди, они отвергали благодать. И про них скажут, что Бог дал им вот этот дух усыпления. Бог специально что-то сделал или не сделал. Он не положил им что-то на тарелку. И люди со стороны, не зная то, что Бог знает, они могут сказать, Бог несправедлив. Но на самом деле мы просто не знаем могущество Бога. Это Бог все знает. Кого помиловать, того помилую, сказано. Это Бог знает. И вот эти слова примерно надо так понимать. Бог справедлив. Бог хочет, чтобы все спаслись. Но люди, которые отвергают благодать Божию, они в конце концов, они теряют то, что есть. Да? Они впадают и в большую глупость, поэтому про них можно сказать, что у них есть вот этот дух усыпления. Дальше, с 11 по 15 стих. Так с израильтянами произошло. Дальше, с 11 по 15 стих. Итак, спрашиваю, неужели они преткнули, чтобы совсем пасть? Никак. Но от них падение спасения язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность в родниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них? Ибо если отвержение их примирения мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? То есть, то есть такое рассуждение, дух усыпления, что же они, значит, они споткнулись, Павел, все, они споткнулись, и больше они все не встанут? Павел говорит, нет. То есть сначала он сказал 7 тысяч, и вроде бы как бы Богу это достаточно, тогда сразу следующий вопрос встает, а как же остальные, что все, они как бы пали и все? Павел говорит, нет. Это тоже очень интересно. И вот в примере с картошкой, если Макс запросит картошку в один день, мы ему дадим. Я вообще верю, что в один день он будет есть картошку. Я верю, он подрастет и будет есть картошку. Израиль весь спасется, Библия говорит. Вот это такая трудная вещь. У Бога вроде бы есть остаток, и больше Богу ничего не надо. Да? И в то же время у него, он предрекает, как бы уже милость есть, да? Потому что эти 7 тысяч, они тоже незаслуженно спасены. Да? Но Бог предлагает еще большую милость, еще большую благодать. Помимо этой благодати, весь Израиль спасется. Вот. Просто у Бога были особые взаимоотношения с Авраамом, отцом Израиля, и это не потому, что они такие хорошие. Бог что-то обещал, и Бог верен, да? И Павел здесь говорит, что будет, а это не сейчас, это в будущем произойдет массовое обращение евреев к Иисусу Христу. Сейчас, конечно, есть евреи, верят в Иисуса Христа, но в большинстве своем они отвергают Иисуса Христа, держатся старого своего иудейской религии и все такое. Они не приняли Агнца Божьего. Да? Вот. Но это изменится, это произойдет в будущем. Здесь говорится, что их падение – это богатство для мира. То есть они как бы отвергли Христа, а язычники стали принимать Христа, принимать веру в единого Бога. До этого язычники, им трудно было принять веру в единого Бога. Они принимали многобожество, да? Иудеи верили в единого Бога. Теперь язычники массово стали обращаться, тогда во времена Павла, обращаться к вере единого Бога. И это казалось вообще невероятно. Да? Евреи же в то же время ожесточились. То есть падение евреев в какой-то степени послужило благословением для язычников. Они получили духовное благословение. Да? Вот, и это, напоминаю, Павел здесь хочет нам напомнить, что духовное благословение пришло от кого? От евреев. Аминь? Никого это не обижает? Наши корни, они еврейские, аминь. Какая там истинная религия? Здесь православие или там католики считают, у них истинная религия. У них корни еврейские. И Павел это напоминает. Павел это напоминает. И Павел хочет сказать, раз это так, то Бог, у Бога особенный план к своему народу. Хотя сейчас он ожесточился, отверг Иисуса Христа. Вот и в мысль Павла. То есть, если сейчас Израиль отпал, а кто такие язычники? Язычники – это все, кто не иудеи. Это не значит, что это оскорбление, это просто так, по Библии так как бы две группы распределяются. Здравствуйте, садитесь вот здесь, пожалуйста. Вот, мы Римлянам 11 главу изучаем. Вот, и Бог допустил падение евреев, чтобы они посмотрели на язычников, увидели, что они начинают менять свои жизни, обращаться к единому Богу, к вере и все такое, и чтобы у них появилась ревность. Потому что у них было определенное ожесточение, Бог использует эту ревность. И в современности некоторые люди, они тоже играют на ревности. Да? Жена, я не советую так делать, но жена чувствует, что муж потерял интерес к ней. Она раз что-то такое делает, муж начинает переживать, что такое там, дорогая, любимая, ты моя. Все, да, более романтические взаимоотношения становятся. Не знаю, что это так правильно делать, но здесь... Ревность, вот так Бог использует, потому что они так ожесточились, другие методы им не помогали. И ради их же благословения Бог показывает, смотрите, язычники обращаются, а вы что, да? Вот это цель Бога, да? Но другая мысль в том, что от их падения язычники, мы верующие, русские, европейцы, американцы, да, мы стали христианами, то тем более мысль такая, когда они уверуют во Христа, обретут эту полную полноту. Какое же это благословение будет для всего мира? Не задумывались об этом, да? Мы думаем про себе. Когда Израиль весь уверует в Иисуса Христа, как это будет благословение для всей земли? Это будет чудо, это будет как жизнь из мертвых, да? Потому что сейчас, думая о духовном состоянии Израиля, это как все, они отвергают Иисуса Христа, они не хотят ничего слышать, они сразу начинают говорить про Холокост, про то, как церковь с ними плохо обращалась. Прямо такая стена, очень трудно им евангелизировать, да? Но это изменится, да? И раз, когда Израиль обратится к Иисусу Христу, когда они начнут говорить «благословен грядущий во имя Господа», сейчас они так не говорят, но они начнут так говорить, да, про Иисуса Христа, благословен. Какое это будет благословение для всего мира? Наступит Царство Божие здесь на земле, Христос придет и воцарится, это наступит тысячелетнее царство, вот этот золотой век, и жизнь будет так прекрасна здесь на земле, благодаря тому, что израильтяне пали в какой-то момент, а теперь они обратились. Вот такая немножко тайна, так Бог работает, интересно. 16 стих. «Если начаток свят, то и целый, если корень свят, то и ветви». Мысль такова, что начаток свят, то и целый. То есть принесли часть муки или часть теста как религиозный ритуал в приношение Богу. Они так делали, да? Это свято, да? Ну и понятно, что часть муки или часть теста, она тоже свята, да? Потому что это все вместе сделали. Или то же самое корень. Если корень свят, то и ветви, да? Мысль такова. И мысль, Павел хочет сказать, что христианская религия, она образовалась от израильтян, от евреев она образовалась, да. И если евреи, израильтяне, они святы, да, то тем более и ветви. Мы, получается, ветвями. Вы знаете, что вот это интересная иллюстрация, потому что вот вы в Москве, наверное, видели, очень часто обрезают деревья, видели? Я, кстати, недавно понял, что делают. Но неважно. Их обрезает красивый пышный тополь или какое-то другое дерево. Его обрезает, и он стоит вообще уродски. Бедный ствол стоит, да? Но через 3 года вы будете проживать по тому месту, вы увидите, как там прекрасное это дерево опять начало расти. И вот Израиль сейчас... Он как вот этот ствол обрезанный сам по себе. На него посмотреть в духовном смысле и жалко смотреть. Там нету жизни. Он обрезан, да? Но настанет время, когда Израиль как бы опять расцветет. В то же время мы, То есть есть ветки у дерева. И вот здесь вот такая мысль продолжается с 17 по 21 стих. Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозноси пред ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя. То есть мысль такая. Вы знаете, что в садоводстве есть такая вещь, когда берут дикую маслину и прививают ее к стволу хорошей маслины. Потому что это ствол хорошей маслины, хорошая почва. И на этой ветви в будущем будут более лучшие плоды маслины, чем если бы она была просто дикая. Да? Но это есть такой прием. Слышали, у нее берут, надрезают, вставляют чудородную... От другого дерева вставляют ветку, приматывают, и она потом постепенно превращает. Не все так деревья так получаются, но такое известно. Вот. И получается, что вот этот ствол, его обрубили, вот эти естественные ветки обрубили, это Израиль. И нас, язычников, русских, европейцев, американцев, кто обратился к Иисусу Христу, верующих, мы теперь как ветки вот на этом святом стволе. Мы не естественные ветки, но нас привили. Нас привили к вере Авраама, Исаака и Иакова. К этим 10 заповедям, к Ветхому Завету, мы уверовали в этого еврейского Мессию, Иисуса Христа, рожденного от еврейской женщины Марии. Мы уверовали, наши жизни изменились и так далее. Раз, мы как бы не естественная вещь, но мы привились, а те отломились, да, то это урок для нас, чтобы мы что, не гордились, не превозносились перед евреями. А это проблема христианской церкви, такое очень было в истории церкви, когда христиане думали, все, вы отпали, вы как бы второй срок, сорт, мы теперь у Бога самое главное, а вы все, вы Христа убийцы, и все, вам, в общем, пощады и жизни нет, вы как бы изверги, все такое, да? Это неправильно, это определенная гордость. Почему они отпали, почему израильтяне отпали? Сказано здесь, из-за неверия. А почему мы держимся? Русские за Христа, за еврейского Мессию мы держим. Почему? Благодаря вере. Поэтому нужно бояться, потому что если те из-за неверия отпали, а мы держимся верой, то у нас есть тоже опасность возгордиться и отпасть. Поэтому нужно держаться верою за Иисуса Христа, не гордиться. Мы держимся за Иисуса Христа не потому, что мы хорошие, не потому, что русская нация или европейцы, или американцы, или бразильцы, они более духовные, да? Вы знаете, что вот мы, русские, мы считаем, что мы вообще супердуховная нация, у нас глубокая душа. Поговорите с испанцами, они вам тоже скажут. Поговорите с итальянцами, они тоже вам скажут. А немцы вообще считают себя вообще целителями Европы и всего благословения для всего мира. У каждой нации есть это определенное понятие, да? Но это опасно, когда это уже переходит в гордость. Бог нас избрал, немцев, русских, где столько много верующих и американцев. Не потому, что мы лучше, просто мы уверовали. Бог так избрал, Бог дал нам, предложил дар, и мы его приняли. Это не потому, что мы хорошие, это потому, что мы грешны, и Бог нас простил. И мы не имеем права гордиться перед евреями, считать себя, что мы более духовными. Это, есть опасность, что это приведет к гордости и разрушит нашу веру, и мы тоже отпадем, понимаете? Если Бог не пощадил природные ветви, пощадит ли нас, русских, или там немцев? Тут нечем нам гордиться. Бог противник гордых. Это мы с 17 по 21 стих смотрим, да? В вере ли мы находимся? Вот мы здесь сидящие. Не проник ли в нас дух фарисейства, когда все как бы внешне, а внутренней любви и веры к Богу нет? Вот что произошло с израильтянами. У них внешне было, а внутренне у них не было вот этой любви к Богу. Иисус об этом им говорил, да? Вот из-за этого они отпали. Простой веры у них не было. Они были готовы внешне что-то делать, там очень много ритуалов они нас сделали, но искренней веры у них не было, и они отпали. Мы, как христиане благословенные, мы держимся веру. Живем ли мы в вере? Мы должны испытывать наши сердца. Не получилось так, что наша религия тоже стала внешним. Что мы внешне там используем какие-то слова, носим какие-то атрибуты, ходим в христианскую церковь и думаем, что вот внешняя у нас религия есть, а внутренняя у нас есть вера, лично моя или ваша вера к Богу. Вот это очень важно. Мы держимся за Христа верою. И нужно иметь определенную серьезность, проверять себя. Действительно я в смирении, действительно я держусь за Христа верою, или я просто примкнул к религии, а личной как бы, религии, личной веры у меня нету. Нужно исследовать наши сердца. Это гордость думать, что Бог никогда не отвергнет Россию. Это гордость, что Бог никогда не отвергнет Европу. Это гордость. Если Бог сделал так со своим народом, с народом Авраама, Исаака и Израиля, если с народом Моисея и так далее, тем более мы, нам нужно благодарить Бога, что Бог нас простил, избрал, благословил, материально благословил западный мир, да, духовно, да, благословил. Конечно, сейчас большие проблемы, чисто моральные, западный мир использует. Но все равно, долгие годы Бог благословлял, мы должны благодарить и нисколько не превозноситься перед Израилем, перед евреем. Хотя они, да, они отвергли Иисуса Христа, но Бог, мы не лучше их. Ходить в смирение, держаться веру. Бог может отвергнуть страну, Бог может отвергнуть это направление, Бог может отвергнуть эту церковь, Бог может отвергнуть меня. Если я не держусь верой за Христа, Бог это сделает. Бог разрушил свой храм Иерусалимский, Бог допустил разрушить римлянам свой святой храм. Израильтяне думали, да никогда так не произойдет. И вот он разрушен уже 2000 лет. Вот и все. Вот хороший урок. И нам, верующим, коллективно или лично нам нужно ходить в смирение и уповать на милость Бога, а не ходить в гордости, не думать, что мы твердо стоим, ничего с нами не произойдет. 22 стих. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен. Нужно видеть строгость Божию. Аминь. Бог это не просто добрый дедушка, Дедушка Мороз. Иногда мы так, я по себе могу иногда так знать, мы иногда так представляем, Бог ничего критического, плохого, Он только хороший будет мне делать. И с одной стороны это правильно, с другой стороны это, когда мы начинаем духовно засыпать, мы начинаем не сторониться греха, мы начинаем тупеть духовно, и грех вкрадывается в темтение, искушение вкрадывается, и мы уже не замечаем, как мы отпали. Нужно понимать, что Бог строг. Нужно видеть эту строгость. И это поможет нам, потому что страх Господень – начало мудрости Божией. Бог – это строгий Бог. Мы вчера смотрели с Наташей проповедь, и там проповедник нам напоминал в этой проповеди, что вспомните Ноев мир, как весь мир был потоплен. Все, старики, бедные, богатые, молодые, крепкие, дети, они все были потоплены. Вы видите строгость Божию? Бог наказал грешный мир тогда. И Бог будет судить грешный мир. Мы должны знать эту строгость Бога. Понимаете, если человек не понимает строгость Бога, какой смысл ему тогда приходить ко Христу? Когда он поймет, что Бог строг, и он грешен, он испугается, и он прибежит ко Христу, ко кресту Иисуса Христа, он схватится за этот крест, будет верить. То есть очень важно понять строгость Бога. Также важно видеть благость, да, любовь Бога, иметь мир в сердце. Это тоже важно, потому что есть другая крайность. Человек боится Бога, переживает, живет в чувстве вины, но благости Божией не испытывает, и это тоже ему мешает духовно расти. Нужно понять, что Бог благ. Да, я грешен, но если ты покаялся, Бог простил твой грех. Нужно понять строгость, понять благость Бога. Бог любящий. Любовь – это самое главное. И третье, пребывать в благости Божьей нужно. Пребывать в вере, в благодати, жить по Евангелию. Жить по Евангелию – это не значит, что жить совершенной жизнью, мы будем делать падения, но это значит, что жить искренней жизнью и жизнью вере. Если я согрешил, если я знаю об этом, я покаялся, я отвернулся от этого, я оставил, я не прикрываю это, я не обманываю других, я не обманываю себя, я каюсь в этом. Бог мне показал, я раскаялся в этом, да, я не совершенный человек, но я люблю праведность, я ненавижу грех, я стремлюсь к праведности, да, хотя, может, у меня не все получается, но я искренне стремлюсь к праведности, я не использую благодать для того, чтобы остаться в грехе, я не хочу использовать церковь для того, или пастора, или других верующих, чтобы к ним приходить, чтобы они мне сказали, Бог любит тебя, чтобы я почувствовал себя хорошо, чтобы мог дальше по-прежнему грешить и менять свою жизнь, это не надо так относиться. Это плохо, но пребывать в благости – это и быть искренним к Богу и верить, что кровь Христа омывает всякий грех. Библия четко говорит о Божьей части, Бог все самое главное сделал, и о нашей части. Есть ваш и мой выбор, братья и сестры, ваша определенная ответственность. И Бог не даст нам больше, чем мы можем снести, но Бог дает нам Иисуса Христа, распятого на кресте, и Он призывает, ты грешный, уверуй в Него, иначе другого спасения не будет. Вот это мы должны сами отреагировать и уверовать. Бог все сделал 2000 лет назад, сейчас послал Дух Святой. Дух Святой обличает церковь, верующие помогают вам. Но человек лично должен поверить. Это уже ответственность человека. Дальше, с 23 по 27 стих. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, то есть израильтяне, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, вот она тайна, чтобы вы не мечтали себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Так весь Израиль спасется, как написано, придет Сион Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Вот это тайна, потому что в тот момент, и сейчас Израиль в большинстве своем отверг Иисуса Христа, но Павел говорит, это изменится, вот это тайна. Ее важно знать, чтобы не возгордиться. Весь Израиль спасется. Будет массовое обращение израильтян, евреев к Иисусу Христу. Будет массово, это произойдет в будущем. Это обязательно произойдет. Это Бог обещает. И это нужно знать, чтобы не возгордиться. Потому что в церкви сейчас бытует, и раньше было очень популярно, такая мысль, что раз они отвергли Иисуса Христа, распяли Иисуса Христа, израильтяне, все, Бог как бы их проклял навечно. Да? И теперь Бог работает с язычниками, то есть работает с церковью, да, он работает. И с Израилем Бог больше не будет никогда работать, и все. Восстановление Иерусалима, восстановление храма, это все не будет, это все духовно надо понимать. В прямом смысле это не надо понимать. Есть такое течение. Из-за этого течения, кстати, на этом это течение использовали всякие, например, нацисты. Они использовали это, Гитлер, он верил, что он служит Богу, когда уничтожает евреев. Потому что были такие советчики, были такие учения, они были очень распространены. Даже у Лютера кое-что есть. Они были очень распространены, которые они говорили, что все, евреи прокляты. Они вообще ничто. Они как, простите, чуть ли не хуже свиней. Да? То есть вот такое отношение было даже у протестантских церквей в Европе. Это, то есть то, что Гитлер взял, это до этого учили очень часто много. И он думал, что он уничтожает евреев, он думает, делает благое дело, он принесет пользу миру, Европе, и Бог через это будет прославлен. Понимаете? Из-за того, что христиане не читали Римлянам 11 глава, не познали эту истину и возгордились. И вот такое произошло. Это позор, конечно, это огромный позор для церкви Иисуса Христа, что мы возгордились, да? Что мы проигнорили эту тайну, что корень свят, да, что Бог любит свой народ, хотя они отвергли Иисуса Христа, что в настоящее время они все спасутся. Говорится не просто в духовном смысле, именно израильтяне спасутся. Это настанет в будущем. И вот здесь вот такая тайна, что также говорится, что пока не войдет полное число язычников, 25 стих. Видите, спасение язычников, спасение русских и европейцев, оно ограничено. Оно не будет до бесконечности. Это тайна, мы не знаем, когда это произойдет, но это произойдет. Бог закончит, как бы вот так вот благодатно работать с Европой или Россией, и Он начнет особенно благодатно работать с Израилем, и там будет эффект большой. А мы будем, дух усыпления на нас придет. И этот дух усыпления я уже вижу. Вот то, что происходит в Европе, Европа сейчас с этим много соглашается, она уже постхристианская. Все, христианские ценности там, европейцы, они знаете какие иногда, вот я слышал такие истории, у человека умер сын европейца, да? Ему говоришь, я за вас помолюсь. Ну, я сострадаю вам, я вас помолюсь. Не надо молиться. Не надо молиться, да? То есть человек в таком горе, на него уже нашел такой дух усыпления, что даже в этом горе он уже не ищет вообще никакой надежды. Все, для него христианство, все это такое далеко, все это мы слышали, все мы это пережили, все это нам уже интересно, это нам уже не поможет. Гуманизм, или я не знаю, что там, философия, там, что там, новый порядок, вот это нам интересно. А христианство, оно уже нам не поможет, это все уже. И Европа, и это на весь мир идет. Это на весь мир вот это вот расползается, вот эта постхристианская философия, вот эта апатия. Да? Даже люди в таких ситуациях, и они все равно так уже ожесточились, они не обращаются к Богу. Уж казалось бы, сын у тебя умер, задуматься о вечности, о надежде, не надо. Пойдем в церковь, не говори мне больше про это. Видите, какое усыпление происходит, да? И вот это такое произойдет с языческим миром, так называемым христианским, да? Это такое произойдет, когда вот это полное усыпление наступит. Зато в Израиле появится они будут вдохновлены. Для них это, они вдруг увидят, это же Христос, это же наш Мессия, которого мы ждали. Для них это будет новое, для них будет это все свежо. Это будет как первая любовь для них, да? И они будут обращаться массово. А мы тут будем Фрейда цитировать и так далее. Строить мировой порядок там и все такое. Дух усыпления. Это поменяется. И это тайна, но это произойдет. Но сейчас, слава Богу, пока время язычников. И вопрос, вы вошли в это число избранных, спасенных? Потому что это число ограничено. А как в него войти? Веру. Веру. Если уж мы, язычники, как здесь говорится, неестественная ветвь привились, то тем более израильтяне обратно привьются к учению Иисуса Христа, к Евангелию. Другая здесь вещь, вот посмотрите, какая интересная вещь. Когда мы говорим о избрании Бога, трудная для нас вещь, о плане Бога, посмотрите, вот здесь говорится, если вы интересуетесь вот этим спором между кальвинистами и вообще избран я, не избран, вот такая интересная вещь здесь, смотрите. Здесь говорится, что в будущем Израиль спасется. Здесь говорится, что сейчас вроде бы время язычников, а время израильтян потом наступит. Здесь говорится о том, что вроде бы это такой план Бога. Здесь говорится, что вроде бы сейчас не время для израильтян спасаться, оно наступит в будущем. Да? И кажется, что сейчас для израильтян нет шанса. Вот настанет, они будут, время спасения настанет, они будут массово уверовать. А сейчас как бы, не знаю, стоит ли им проповедовать, да? Бог вообще как? Вообще не хочет сейчас работать с израильтянами. Вот, да? Вот допустим, вы миссионер, да? Вам нужно ехать в Израиль. Да? И вы думаете, сейчас время язычников, что я поеду в Израиль? Надо поехать там в Индию, в Африку, еще куда-то. А в Израиль что, да? Но здесь говорится, 23 стих, но и те, если не прибудут в неверие, привьются, потому что Бог силен опять привить их. То есть говорится о том, что вот такой план Божий. Одни избранные, другие не избранные. А для одних время такое, для других время другое. И все равно вот эта простота веры, она возносится, она утверждается. Они сильны, Бог силен их привить даже сейчас, если они не прибудут в неверие. Видите, вера все самое главное. Избран, не избран. Самое главное, верите ли вы в Иисуса Христа? Израильтяне, это их ответственность. А никто не может винить Бога, то, что израильтяне сейчас в массовости своей отвергают Иисуса Христа. Это их вина, это их решение. Это отсутствие веры. Но если они уверуют, то Бог силен их привить, Бог силен восстановить эту нацию и так далее. И вот такая вот вещь, мне это помогает, потому что я не всегда понимаю, одного избрал, другого не избрал. Не всегда это понимаю, да? Вот может я сейчас молюсь за моего папу, а вдруг он не избран? Или вот за этого друга я молюсь, а вдруг он не избран, да? И мне надо трудно, и вам может надо трудно. Но Библия просто говорит, если они уверуют, всякий верующий в Него спасется, имея жизнь вечную. Если вы спросите сейчас Иисуса Христа, то есть была возможность прийти на небеса и спросить, Иисус Христос, а вот как этот человек, я за него молюсь, я очень люблю, он хочу, чтобы он спасся. Спасется он или нет, да? Знаете, что бы Иисус сказал? Я не думаю, что он сказал бы, спасется или не спасется. Я бы ему сказал, если уверует, спасется. Если уверует, спасется. Для Бога важна вера. Вот это, она гораздо важнее, чем вот эти вот мысли об избрании и так далее. Вера. Без веры невозможно угодить вере. Без веры невозможно угодить Богу. Пример Макса. Если он захочет есть картошку, мы ему всегда с радостью дадим. У нас всегда есть лишняя картошка. Я ему свою картошку отдам. Я обрадуюсь, если Макс скажет, папа, почему у меня нет картошки? Я обрадуюсь. Да? Но сейчас мы ему картошку просто не дам. Он ее не хочет. Чего его выбрасывать? Чего он ее положим на тарелку, кетчупом всю испачкает, потом уже и я даже не захочу есть. Да, или там. Мы ему не даем. И также Бог, он как бы, он, с одной стороны, хочет всех спасти, но он не хочет бросать жемчуг перед всеми. Но он, если ты хочешь спасения, он даст. Он, который хочет, 1 Тимофея 2:4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. 2 Петра 3:9. Долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Вот оно желание Бога, и вот для нас поддержка молиться за наших родственников или им свидетельствовать и так далее, и так далее. Бог хочет, чтобы мой папа или мой друг спасся. Бог хочет этого. Он уже кое-что сделал, он послал сына своего на крест. Это поддержка для нас молиться, свидетельствовать неверующим людям. И в том числе израильтянам. 22 по 33 стих. Простите, с 28 по 33, да? «В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие не приложены. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. О бездна богатства и премудрости ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него им и к Нему, Ему слава во веки веков». Бог никому ничего не должен. Аминь. Мы не можем приходить, это будет неправильное отношение, Бог не будет с нами разговаривать, если у нас такое отношение, Бог, ты мне должен. Такое потребительское отношение, такого не должно быть, отношение к Богу. Мы должны приходить, как кающийся грешник, с благодарностью, что Бог позволяет нам, несчастным грешникам, приходить за Его стол. Он позволяет нам быть наравне с детьми Его, как быть Его ребенок. Мы должны благодарить за это. Бог любит нас. Да? Мы помним про притчу блудного сына. Да? Отец побежал навстречу, обнял, дал ему новую одежду, перстень, да, своему сыну. Да? Это любовь Бога. Но у сына было правильное отношение. Отец, я недостоин. Он не пришел. Пап, я твой сын, мне там все я растратил. Ну вот я к тебе пришел, давай, что тут еще осталось? Я же твой сын. Если бы его папа там сказал, иди там работай со слугами, он бы обиделся. Это было бы неправильно, да? Он пришел со смирением. Я недостоин. Я недостоин. Но мы видим благость. Поэтому Бог очень велик. И Его премудрость мы не всегда понимаем. Никто не может познать ум Господень до конца. Или советовать Богу, ты должен так сделать, или так сделать в моей, или там в какой-то жизни. Да? Мы не можем сказать, почему сейчас время язычников, раньше было время иудеев и так далее. Все мы до конца не понимаем. Но мы одно понимаем, что Бог хочет всех помиловать. Аминь. 32 стих. Он делает эти трудные вещи. Одних заключил в непослушание, других в послушание. Но это все для того, чтобы всех помиловать. Бог всех любит. Он не хочет, чтобы грешник погиб. Бог любит каждого человека в этой церкви, в этом городе, на этом мире. В этом мире каждого человека. Это здорово понимать это. Бог любит Израиль. Здесь сказано, что в отношении к избранию возлюбленной Божией ради отцов. То есть не потому, что израильтяне хорошие сейчас, а потому что Бог, Авраам, Бог, они у них были особые взаимоотношения. Авраам, причем какие взаимоотношения? Потому что Авраам верил Богу. И это вот угодило Богу особенно. Он поверил, да, он повиновался. И Бог обещал, я благословлю твоих потомков. Все. Эти потомки могут быть ужасными, но Бог все равно их будет любить благодаря обещанию Авраама. И вот то же самое, мы можем быть ужасными людьми, но благодаря тому, что Бог обещал своему сыну Иисусу Христу, а Бог обещал Иисусу, сын мой, всякий верующий в тебя будет спасен. Да? Вот это обещание. И мы верим в Иисуса Христа, мы обретаем спасение. Не потому, что мы хорошие, не потому, что мы ищущие какие-то там супердуховные, умные или там... Да, мы иногда думаем, да, я грешен, но все-таки во мне вот столько есть по сравнению с тем человеком. Так нельзя думать. Мы все в глазах Бога недостойны, да. Но Бог что-то обещал Иисусу Христу. И благодаря нашей простой вере в Иисуса Христа, то, что Иисус сделал на кресте, мы получаем прощение, любовь, спасение, милость и так далее. Это благодаря Богу. С другой стороны, вот эта последняя мысль, это поддержка для всех нас. Вот думая об Израиле, они... Потому что мы иногда согрешаем, мы находим в себе, в своем сердце какие-то мысли, нам кажется, ну все, Бог такого использовать не может, Бог такого не любит, Бог, мы сомневаемся в любви Божьей, не так ли, да? Вы иногда сомневаетесь в любви Божьей, да? Особенно, когда вы упадете, согрешите, да? Вы переживаете, и вас интересует вопрос, я каюсь, Бог, но если даешь ли ты мне второй шанс, прощаешь ли ты меня, восстановишь ли ты меня или нет? Я не заслужу, Бог, если ты меня отвергнешь, ты будешь прав, но мне хочется знать, да? Мне хочется знать о твоей милости. И вот на примере Израиля мы видим, Израиль, он распял Иисуса Христа, да? Они кричали, кровь его на наших головах, да? Они предали его римлянам, они избили, казнили всех апостолов и так далее, до сих пор отвергают Иисуса Христа. Да? Но Бог их любит все равно. Бог любит Израиль. Вы видите это в тексте? Не ради них самих, а потому что ради отцов, ради Авраама, Исаака и Якова. Отношение к избранию, возлюбленные Божьи. Бог их любит. Если Бог любит их, то, конечно, Бог любит меня, уже уверовавшего в Иисуса Христа и уповающего на Его милость. Это поддержка. Видите, когда мы не верны, Бог все равно верен. Вот это трудная вещь. С одной стороны, мы должны иметь страх, веру, нашу часть делать. С другой стороны, для нас всегда вот эта поддержка и уверенность. Бог инициатор, Бог верен, Бог силен. Никто не похитит их из моей руки, Иисус сказал. Вот это здорово иметь эту уверенность. Бог как Отец. Мы можем согрешать, Бог будет учить, наказывать нас, но мы всегда останемся в Его любви, в Его отцовской заботе. Это здорово. Это слава Богу. Благодаря Иисусу Христу все это. Бог хочет всех помиловать. Бог любит. И вот это одна из вещей, про которых говорит Павел в послании Римлянам. И он говорит самую главную вещь, что просто нужно жить верой. Вы входите в избранный остаток Божий? Если нет, вам нужно покаяться в грехе и веровать, что Иисус Христос умер за ваш грех. Спасение не отдел спасения от того, что Иисус сделал на кресте, взял наш позор, наказание за грех на себя. Если вы верите в это, вы в остатке Божьем. С вами все в порядке. И, конечно, исповедуйте Иисуса Христа Господом, не просто на словах, а... Вот как мы вчера тоже с Наташей говорили, слушали эту проповедь, там говорили, что Иисус должен быть Господом. Да? Что это значит? Он Господин, Он управляет моей жизнью. Не я управляю, а Он. Что Он скажет, я это буду сделать. Вы готовы так отдать свою жизнь? Если вы отдаете так жизнь Иисусу Христу, с вами все будет в порядке. Иисус Спаситель, Иисус ваш Господь, и вы не будете постыжены. Веру, уверовать, и вы будете в остатке Божьем. Испытывать эту милость Божию сейчас. Аминь.